Приветствую, церковь, друзья, гости. Хотел еще добавить к тому, что говорил Вова, об апостоле Павле, его путешествии. И почему, ну, есть такое мнение, почему именно таким путем Бог его привел в Рим. Ну, вы заметили, наверное, уже даже когда Вова читал, что была возможность у апостола Павла проповедовать не обычным людям, да, но царям, наместникам, даже уже находясь, когда еще 2 года, ну, недалеко от Иерусалима, когда он сидел на Фесту, о Гриппе проповедовал, да, даже там написано, что ему говорят, ты безумствуешь, ученость тебя довела, да, до этого. Но еще есть такое мнение о том, что когда он приехал в Рим, и это же не обычная была тюрьма, где он сидел, не тюрьма для заключенных, но, которые, ну, вот уже за преступления были. Все-таки он ждал суда самого кесаря, цезаря, да, или там, императора. И мы видим по деяниям, по посланиям, что достаточно свободно он имел доступ, к нему приходили люди, он мог писать письма. Но знаете, говорят, вот исторически была такая интересная особенность, что эту тюрьму, вот этих вот таких вот заключенных, охраняли высокопоставленные лица, то есть дети сановников. Ну, тогда же была все-таки, ну, как воинская вот эта обязанность была сильная в Риме, да? И это, ему была вот эта возможность проповедовать таким людям, которые были дети власть имеющих. Ну, собственно, что им еще было делать в Риме? Церковь-то там уже была, правда? Но церковь была создана все-таки из людей, ну, более такого, если говорить, низшего сословия, как обычно. А тут такая возможность. Бог усмотрел для Павла проповедовать людям, которые когда-то становились, ну, занимали какие-то ключевые посты в империи. И кто-то даже сказал, что вот это в конечном итоге привело к тому, что стало христианское вот это к 300-му году, да, что Рим принял, ну, как христианство. Потому что и в этих кругах было проповедано, да, то есть Слово Божие, и Бог вот таким образом, через тюрьму, и где-то в каких-то посланиях это описано, да, что Павел говорит, что узы способствовали еще большему распространению Евангелия. Ну вот, такие интересные факты, да, как Бог может использовать, казалось бы, невероятные вещи, да, даже в тюрьму. Ну и вот, как наша жизнь с этим строится. Все знаете, да, что сейчас в нашей стране происходят, ну, какие события, ну, не политические. Пост, да, ну, у кого-то начинается завтра пост. Ну, я просто лишь хотел напомнить, что идет такой праздник, я бы сказал, он более языческий праздник, никак не связанный с христианством, Масленица. Вот, ну, хорошее, веселое время. Но воскресенье, сегодняшний день, как его называют в народе? Прощенный, вот. Наверное, на это больше хотел внимание обратить, что празднуем мы не празднуем, но хорошее напоминание, что нужно просить прощения. Подумать о тех людях, которые нас окружают, может быть, и стоит попросить прощения, да? Ну и не, с другой стороны, не только просить, да, но и уметь прощать. Прощать так, чтобы не вспоминать. Не простите только, а не вспоминать. Когда я думал, о чем проповедовать, вот честно, я не хочу эти темы затрагивать, но буду говорить о других вещах. И мне было интересно, вот если я спрошу, вы ответите, нет, на. Как вы думаете, какая часто звучит проповедь в церкви, самое частое, о чем, о каком, ну, как вы думаете?
Обличение.
Обличение?
О молитве.
О молитве, не, о теме.
Обличение.
Не, обличение это как следствие какой-то проповеди, это не тема. Это, наверное, следствие любой проповеди, ну, отчасти.
Благовестие.
Молитва. Ну хорошо, значит я буду непопулярной проповедь говорить о Библии, о Слове Божьем, о том, что его нужно читать. Хотя мне казалось, что это одна из самых, наверное, частых упоминаемых вещей, что Слово Божье нужно читать. И, ну, наверное, не секрет, что Слово Божье сравнивается с чем? С чем его сравнивают в Библии? С хлебом, да, с едой, с питанием. А? Да, с мечом. Ну, я больше как о питании. И, ну, вообще, питание – это же, ну, неотъемлемая часть нашей жизни, правда? Ну, физически. Ну, не знаю, замечали ли вы, нет, что вообще о питании очень много чего. Разных передач по телевидению, да? Там, смак и как там еще какие-то есть, как готовить. Люди говорят о разном питании, да? Там кто-то говорит, вот правильно вот так питаться, там, кто-то там раздельное питание, кто-то там еще какое-то. Люди этому много внимания, правда, уделяют в своей жизни? Там, в этом питании нельзя много жира, там, холестерина, это там можно, это полезно. И вот кто-то как-то там начинает вот строить свою доктрину питания физического. Но я хотел больше говорить, конечно, не о физическом, но о духовном. И еще мне интересно об этом говорить, потому что я буду говорить на одно место, на которое я уже проповедовал два раза. Вот именно на этот текст. Но проповедовал вообще в другом ключе. И я удивляюсь, насколько глубоко Слово Божие, что мне казалось, вот в этом месте вот нет уже ничего. А я еще, знаете, еще коллекционирую иногда проповеди на это место, ищу, чтобы понять, какие мысли есть. И мне так удивительно, когда вновь доходишь до него, думаешь, ну что тут еще можно взять? Оказывается, копай и копай. Поэтому, если у вас есть такие места, когда вы думаете, ну я знаю уже, что тут написано, о чем написано, то не обольщайтесь. Скорее всего, там еще много сокровищ и драгоценностей, которые может Бог открыть. Я предлагаю открыть Евангелие от Луки, 9 глава, с 10 стиха мы прочитаем. Апостолы, возвратившись, сказали ему, что они сделали, и он взял их с собой и удалился особо в пустынное место близ города, называемого Вифсаидой. Но народ, узнав, пошел за ним, и он принял их, беседовал с ними о Царстве Божьем и требовавших исцеления исцелял. День же начал склоняться к вечеру, и приступили к нему 12, говорили ему, отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи, потому что мы здесь в пустом месте. Но он сказал им, вы дайте им есть. Они сказали, у нас нет более 5 хлебов и 2 рыб, разве нам пойти купить пищи для всех этих людей? Ибо их было около 5000 человек, но он сказал ученикам своим, рассадите их и дам по 50, и сделали так, и рассадили всех. Он же взял 5 хлебов и 2 рыбы, и, воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы они раздали народу. И ели, и насытились все, и оставшись у них кусков, набрало 12 коробов. Вот такая история. Мне кажется, фонит, нет звук? Или это мне только отдается? Да? Ну, вот такая история, да, то есть вот народ пришел к нему, около 5000 человек, они сидели, и вот такое произошло чудо, да, народ голодный, 5000. И это не единственное место в Библии, которое описывает эту историю, и в продолжение этой истории я из другого места прочитаю, Евангелие от Иоанна, 6 глава. Тоже события также разворачивались, он накормил. Но есть продолжение. Когда люди вновь искали его, и 27 стих, старайтесь, Иисус говорит, старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную. Ну, я бы добавил думать, да? Старайтесь не о пище, чтобы был смысл понятен. А о пище тленной думать, но о пище, которая пребывает в жизнь вечную. Когда я читаю это место, думаю, ну как, нам вообще не думать, что ли, о, ну, как бы, земной пище. О чем тут Иисус говорит? Ну, мы же не можем есть, правда? Кто-то больше, кто-то меньше, но в любом случае все едят. Но я думаю, что Иисус хочет здесь, ну, как бы учит нас расставлять приоритеты о том, о чем забота наша должна быть больше. И какая должна быть, ну, более важная часть нашей жизни. Потому что, как я уже сказал, что пищи очень много земной, да, такое мы рассуждаем, может, говорим, слышим, есть какие-то места. Но так как мы все-таки христиане, то Иисус во многих-многих местах, о которых мы будем читать, Он учит нас делать приоритет о другой пище. И даже здесь, вот мы читали Евангелие от Луки, да, вот историю. то что мы видим, народ, когда пришел, что мы видим, что сделал Иисус первое? Одиннадцатый стих. Но народ, узнав, пришел за ним, и он принял их, беседовал с ними о Царстве Божьем. Когда какие-то важные события у людей происходят, часто бывает, что сперва делают что? Обсуждают это за ужином, за обедом, да? То Иисус это делал по-другому. Он собрал народ, народ в пустынном месте, да? И он их учил Слову Божьему. Он ставил это в приоритет. Помните историю Марфы и Марии? Вот помните суть, о чем там, ну, как бы часто говорят, о чем, когда говорят? Об этой истории. А какую? А что это за благая часть? Слово Божие, правда? То есть вот две сестры, одна суетилась о большом угощении, а другая вот села у ног Христа и слушала. Ну, Иисус и ту не упрекнул. Ну как? Сказал, что ты вообще бесполезно что-то там делаешь, да? Нет, и это нужно было. Но он сделал приоритет, да, что Мария выбрала более благую часть, да? То есть села и слушала Слово Божие. Как вы себя чувствуете, когда покушаете еду? Хорошо, да? Отлично. Спать даже хочется. Вы знаете, у нас, ну, когда проходят конференции, часто и после обеда есть больше времени свободного, чем когда-либо. Ну, вот сложно после обеда что-то слушать, правда? Или мы поняли, вот когда мы делаем какие-то мероприятия, например, со студентами, выезжаем за город, мы поняли, что самое непродуктивное время – это после обеда. Ну, когда человек поест. Ну, представьте себе ситуацию. Люди пришли, и Иисус говорит, ну, давайте сперва мы их покормим, а потом будет Слово Божие слушать. Ну, как бы они это воспринимали? Ну, наверное, это было бы тяжело, правда? И это не по этой только причине. Что тяжело или нет, это я так, ну, как бы рассуждаю с вами. Просто потому, что для нас важнее, для верующих людей, как духовных людей, важнее питать внутреннего человека, который вечен. Помните, даже пример самого Иисуса Христа, когда он был в пустыне, он не ел 40 дней. И одно из самых первых искушений, когда подошел к нему сатана, что он сказал ему? Говорит, если ты Сын Божий, вот камни, что мешает? Сделай их хлебами. На что Иисус ответил, не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Это после того, как он не ел 40 дней. Это было искушение поменять приоритеты. Отдать вещам материальным в этот момент первое место. И казалось бы, да конечно, ты же не ел, то ну что тут такого? Но искушение было именно в этом, чтобы поменять приоритет, поставить духовное вторым над плотским. И поэтому Иисус нас учит тоже о том, чтобы в нашей жизни вот материальные заботы не как бы не становились приоритетнее духовных. А если они становятся наоборот, то что происходит? Если вот, ну, предположим, моя жизнь больше, ну, не то чтобы посвящена, понятно, по времени, возможно, мы больше, ну, пребываем, так как мы живем в материальном мире. Но если это в сердце становится приоритетом, то как это отражается в отношениях, которые мы можем увидеть, ну, с Богом? Какие они могут стать? Ну, я не буду, ладно, вас мучить. Просто делаю паузу, чтобы все равно мы думали, не только, чтобы я говорил. Ну, знакомое слово потребительские. Когда мы установим, если у нас будет более приоритетное отношение с Богом, более потребительские. Господи, дай мне то, дай мне это. Потому что материальные вещи становятся ценными для нас. Потребительскими, материальными, плотскими. Вот такие отношения могут, ну, стать, когда меняются приоритеты. В чем вот мы слушаем уже серию проповедей, которую говорит наш пастор Дэйв, и как вот одна из причин израильского народа, почему постоянно они роптали в пустыне, Это то, что они никак не хотели поменять приоритеты в своей жизни. Они всегда уделяли внимание каким-то вещам, которые были связаны именно вот с, наверное, с их этим плотским пониманием. Да? Всегда им не хватало еды, они роптали, да, что вот там мы ели досыта, да, потому что вот, забыли, что они были рабами. Ну, помните, уже Дэйв об этом говорил. И они постоянно, Бог их пытался, я бы так сказать, перевести на другой уровень, да, сказать, ну вот я с вами, вы должны теперь делать шаг, доверять мне. Никак не хотели. Потому что вот эти, вот эта вещь была настолько сильна в ней, что Бог решил, что им надо остаться в пустыне и умереть. Они не могли меняться. Другие люди вошли в землю обетованную. Есть один замечательный стих, который тоже об этом говорит. Филиппийцам, 3 глава. Здесь Павел говорит вначале о том, о чем, от чего он отказался. Все почитает щитой ради превосходства познания Христа. Он расставляет приоритеты над теми, может быть, материальными вещами и духовными. И вот, подводя итог, 17 стиха он говорит: «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеют в нас». И вот предостережение к нам. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги Христа, Христова. Их конец погибель, их Бог чрево, и слава их в сраме, они помышляют о земном. А наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа». И это говорится о том, что в нашей жизни должен быть приоритет все-таки более основан на духовных вещах. Что мы должны вставить с, ну, более важным и главным? Иисус учит нас о том, что мы должны думать о духовных. Так как мы духовные люди, так как наш духовный человек будет жить вечно. Еще один, одно место прочитаю. И это, наверное, как я их называю, такой орешек небольшой для меня. Но это тоже то же место, которое уже давно в моей жизни как обетование Божие я, ну, пользуюсь им. Евангелие от Луки, это 12 глава. Это очень знакомые места. 12 глава с 22 стиха. Иисус сказал ученикам: «Поэтому говорю вам, не забудьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела, во что одеться. Душа больше пищи и тело одежды. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут. Нет у них ни хранилищ, ни житниц. И Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя бы на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии. Как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня ест, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кормит паче вас, маловера. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира этого. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в этом. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам». И вот здесь мы тоже видим, да, некие приоритеты, которые Бог опять же говорит, да, о чем больше нужно проявлять заботы. Вот интересно, говорит, не ищите еды, да, как бы, опять не ищите во что одеться. Думаешь, ну как вообще к тому не уделять внимания? Ну, наверное, нужно уделять, но это мы не для этого живем только. Почему этот стих я сказал, что я пользуюсь в своей жизни как обещанием Божьим? С самого начала, ну, как только я уверовал, ну, и много раз рассказывал церкви, для меня было, ну, одно желание – служить Богу и независимо ни от чего. Когда я делал предложение своей нынешней супруге, Оле, и одни из, наверное, самых главных слов, которые, когда я делал предложение, не предложение еще только выйти за меня замуж, а предложение только помолиться об этом. Когда я делал, это одно из самых, ну, что я сказал, чтобы она не думала о том, что я смогу обеспечить ее материально. Потому что я на это время тратить не буду. Но если ты согласна со мной идти вот, и служить Богу, независимо как это будет. Я на тот момент жил в доме молитвы в Томске, там просто на диване, в пресвитерской комнате, и извещение был всего лишь пакетик сменных, ну, каких-то вещей. Не было даже двух брюк, там, ну, таких вещей. Поэтому это для нее было так, ну, наглядно, когда я об этом говорил. Но она согласилась, слава Богу, как вы знаете. И у нас были трудные моменты в нашей жизни, когда нам даже жить негде было, потому что, ну, маленькая церковь содержала полностью 100% пастора, и у меня, как второго служителя, совсем немножко было средство, училось платно, и мы снимали где-то за городом квартиру, и потом даже мы ее не могли снимать, не было финансов. И было так тяжело, и вот эти слова, они были как обещание, что Бог позаботится о нас. И я всегда воспринимал, если я буду заботиться о Божьем, Бог позаботится о моем. Ну, знакомое, да, такое выражение? И вот этот яркий пример, когда мы ехали поздно вечером, а у нас оставалось там аренда, дней 5 всего, и нам надо было куда-то съезжать, неизвестно куда, ничего не было. И мы ехали, вот, поспали на таком районе, где такие большие 10-этажки. Много-много света в окнах. Мы говорим, столько квартир, нам жить негде. Я говорю, а представляешь, что Богу принадлежит? Бог может в любой момент, да, вот так раз, да, потому что для него ничего не стоит. И это, ну, наступал мир, мы говорим, Бог позаботится. Здесь не сказано о жилье, но это израильский народ, им можно было и на улице жить, и не пропасть, да, то есть главное было еда, одежда. То есть у нас в Сибири на улице, ну, не проживешь. То есть, ну, все равно нужен какой-то кров. Поэтому мы расценили, что Бог позаботится о нас. И вы знаете, Он до сих пор заботится о нас. Он до сих пор заботится о нас во всем. Ну, что касается материальных вещей. Ну и это еще не все. Почему я это место взял? Вот как раз одно из таких потрясающих мыслей, которые я увидел, читая еще раз вот то место. Как вы, вот мы прочитали, да, вот это событие, на горе народ сидит, слушает, начинается вечер. И вот мы читали, кто увидел вот эту нужду, что народ, он голодный. Ученики. Ну, правда? Ведь не сам народ, вот смотрите, вот он сидит там, уже время к вечеру, они голодные, говорят, подожди, Иисус, мы тут так есть хотим, мы сейчас пойдем где-нибудь, еды набудем, поедим, и потом придем к тебе. Мы уже говорили об этом, пришли бы они, как вы думаете? Они бы наелись, им бы стало хорошо, сердце повеселело, и они бы спать не завалили. Да? А тем более вечер. Иисус учит их, правда, Слово Божьему, и они расположили свое сердце, и они слушают Его Слово Божие. Они не думают ни о еде, ни о чем, и сам Иисус не думает об этом. И посмотрите, когда встала проблема, Иисус ее решил чудесным образом. И я вижу в этом, знаете, вот этот урок, что если человек располагает свое сердце к тому, чтобы изучать Слово Божие, чтобы знать Бога, искать, какие бы проблемы на этом пути не вставали, Бог их решит. Вы знаете, я даже позволю себе такую вольность и скажу, вот если бы Марфа, она бы, как Мария, подобно Марии, также бы расположила свое сердце и сидела у ног и изучала Слово Божие, то, скорее всего, мы бы читали еще бы о каком-то одном чуде, которое бы Иисус сделал, чтобы накормить там людей. Но чтобы они оставались его ног и слушали Слово Божие. Вот как обстоят дела в нашей жизни? Вот когда мы понимаем, что надо, да, вот изучать Слово Божие, надо, может быть, на группу ходить, но какие вещи в нашей жизни нас отвлекают? Какие-то дела. Всегда есть дела. Всегда есть столько дел, у которых конца и края, наверное, нет. Но, может, подумать и доверить это Богу? Сделать шаг, если ваше сердце расположено к тому, чтобы изучать Слово Божие, к тому, чтобы быть в общении с народом Божьим, может, ту часть доверить Богу, и Бог решит ее. И вы знаете, вот когда мы читаем вот эту историю, то конец этой истории более удивительный. Он не просто дал людям поесть, сколько им надо, а сколько мы читаем, у них осталось. Много, я бы сказал, 12 коробов, наверное, это много, да? Вы знаете, Бог способен не просто решить какие-то наши там, ну, задачи, Он способен их решить больше, чем мы даже можем это сделать. С избытком это совершить. Потому что Бог, Он щедрый. Но к тем людям, которые хотят быть в Его ногах, хотят идти за Ним и следовать, которые вот этот приоритет расставляют куда более правильно. Ну, подумайте о себе, что мне лично в жизни мешает? Готов ли я сделать шаг веры? Вот это время оставить для того, чтобы, может быть, Библию изучать. Или пойти на группу. Или в это воскресенье пойти в церковь, несмотря ни на что. Всегда есть в нашей жизни проблемы. Проблема, когда люди говорят, ну, я не хочу читать Божье Слово. Ну, у меня нет вообще никакого желания. Ну, бывает. Есть люди, как я говорю, которых за уши не оттащишь, да? Готовы все время проводить. Но вот я лично не из таких людей. У меня всегда с этим проблемы. Вот у меня всегда проблемы с тем, чтобы читать Слово Божие. Возможно, у вас тоже. На этой неделе у нас была группа, которая для студентов, и мы одно место читали. Петра, послание Петра, 2 глава, 2 стих. Там говорится, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. Хороший, правда, стих. Но как-то я его, знаете, по-новому услышал для себя. Здесь не написано, что вот как вы только уверовали, вы будете как эти младенцы, которые будут любить Слово Божие, вот как младенцы любят молоко. Здесь так не написано, как факт. Здесь больше, вот знаете, оно звучит как какой-то призыв. Вот как, сравнивается, да, вот нас, вот вы, верующие люди, духовные люди, вот вы должны быть подобны вот этим младенцам, вот любить так Слово Божие, как они любят материнское молоко. И это как цель. Вот как мы должны к Слову Божию? К чему мы должны стремиться? Чего должны достичь? А вот достичь вот такой любви к Слову Божьему. И, знаете, вот когда я ставлю цель, и мне нужно ее достигать. И вот эта цель. Вот так нужно любить Слово Божие. И это требуется не просто, что я буду сидеть, и вдруг во мне такая любовь проснется к этому. Это требуется, наверное, определенных усилий с нашей стороны. Самодисциплины, каких-то вот шагов, которые необходимы. И верите, нет, мне приходится себя часто заставлять. Вот в процессе, когда я уже читаю Слово Божие, оно мне нравится, я думаю, как вообще его не читать? Но чтобы вот начать читать, мне приходится иногда себя заставлять. Ну, я не думаю, что у меня дел меньше, чем у кого-либо из вас. И дома с кучей детей в служении. И почитать, ну, честно скажу, вот, чтобы была тишина дома, ну, это когда все спят. Это поздно. Либо рано. У нас даже ребенок маленький спит, и то шумно дома, он уже привык. Ну, невозможно сделать тишину. И я могу сказать, мне мешает то, те обстоятельства, еще. Но это все отговорки. Поверьте, все отговорки. Поэтому, друзья, я вот делаю призыв, вам нужно достигать. Это хорошая, правильная цель, которую Бог ставил. Вот так Слово Божие любить. И, ну, это не только решение этой проблемы, да? А что еще помогает, когда оно нет, вот как мы говорим, отсутствие аппетита, да? Ну, это признак болезни, ну, в физической жизни, когда вот я не хочу есть. Это же признак какой-то болезни. И если мое слово, ну, и у меня нет желания питаться духовно. Но это, наверное, тоже признак какой-то болезни. И, ну, и нужны какие-то шаги, как реабилитация или лечение. И одно из них это, ну, может быть, питаться себя заставлять. Другое, ну, я читал этот пример про одного ребенка, который, ну, тоже, он был один в семье и плохо ел, и мама его всегда жаловала, что он не ест, то не ест, это не ест. А по соседству с ними была многодетная семья. Но это не мы. И эта мама многодетная говорит, да пусть переходит к нам. Вот за нашим столом дети там начинают делить там еду, это мне, а ты больше взял. И он как бы попал в это, ну, круг общения в такой, и он ел. И ему эта мама удивилась, такой, надо же, вот он ест. Когда вот он один дома, он не ест. А вот тут среди вас он так хорошо ест. Иногда я замечаю, к нам приезжает тоже, ну, племянник. Вот он один тоже он дома. И он плохо ест всегда. Его мама жаловаться, что он плохо. И когда он попадает в финал, он хорошо ест. Он съедает вообще все и быстро. Ну, как там может быть проблема, что он дома не ест, а тут ест. Ну, тут и компания, тут и весело, все вместе, правда? Но это же тоже, ну, как бы для нас хороший урок, да? То есть, если вам тяжело быть одному в этом, ну, ищите общество, которое будет возбуждать ваш аппетит. Общение, которое будет не просто, ну, группа людей, которая занимается болтовней. Я имею в виду общение, которое будет, ну, говориться о каких-то, ну, духовных вещах. Или группа целенаправленного изучения Слова Божьего. Те люди, которые, ну, ты встречаешься, ну, в вашем окружении, найдите таких людей, которые, ну, способны, ну, как любят говорить о Слове Божьем, о откровениях, о том, как Бог действует в их жизни. То, что будет насыщать и питать вас. Вот когда вы пообщались с какой-то группой людей, вы выходите, ну, дайте оценку, о чем вообще, собственно, вот я провел 2-3 часа, это была пустая трата времени, или я что-то узнал о Боге, получил откровение, или еще что-то. Я читал о некоторых людях, которые когда разговор уходил от каких-то духовных вещей, они прям вставали и уходили. Настолько даже, как можно сказать, беспардонно, без извинений. Ну, просто они для себя стали. Говорят, ну, я не буду проводить время бесцельно. Просто в пустой болтовне. Вставали и уходили. Не хотели на это тратить время. Но я не призываю к таким крайностям. Я лишь говорю о том, что это один из путей, как нам, ну, возбуждать свой аппетит, что ли, чтобы любить Слово Божие, чтобы пребывать и быть в нем. Мы читаем послание к Деяниям, просто в Деяниях книги о первой церкви, о том, что они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Они постоянно пребывали, да, друг с другом, пребывали в учении, в хлебопреломлении. Это хлебопреломление, это было, знаете, не как у нас раз в месяц, это было каждый вечер, и написано по домам, да. Они как-то собирались вечерами, типа, такой совместный ужин, преломляли хлеб, вспоминали страдания Христова, молились, говорили об этом. Через это свидетельствовали тем людям, которых приводили на такой ужин. И церковь росла, да, мы там дальше читаем. И Бог ежедневно прилагал спасаемых в церкви. Люди в этом постоянно пребывали. Я читал комментарий к этому месту, один человек так достаточно жестко написал. Он говорит, здесь не написано, что живите каждый в своей конуре, закройтесь там, не нужна вам церковь, вы можете спастись сами. Здесь так не написано, да? Здесь написано, что мы нужны друг другу, что Бог создал нас зависимыми друг от друга в этом вопросе. Бог создал нас как церковь, как один, он сейчас создает как одно тело, неразделимое. Есть такой старый даже пример по поводу, как один человек не ходил в церковь, и к нему пришел пастор на посещение, а тот пытается убедить, да мне не нужна церковь, я сам вот верующий, вот Божье слово читаю, все. И тот, ну, привел такую аналогию, ну, дом частный, камин, кто знает. И он там костер горел, да, он взял один уголек, вытащил. Говорит, что ты видишь? И уголек, как он, сам по себе быстро потух. Обратно ему раз, он опять загорел. Так вот происходит, когда человек думает, что ему никто не нужен. Ну, это гордость, это самообман. Мы нужны друг другу. Нам нужна церковь. Поэтому, ну, ищите общение, ищите, ну, такой круг, который будет назидать вас. Даже, знаете, не ждите, когда вас пригласят куда-то. Может быть, стоит вам собраться и сказать, например, Дэйву или кому-то брать. Вот у нас есть группа, нет того, кто бы вел. Я такого вообще не слышал, что такое было. Но это будет, наверное... Самое правильное. Вот мы собрались, у нас уже есть место, у нас вот есть тут 5-10 человек. Давайте, ну, кто, как нам, чтобы у нас было теперь духовное назидание здесь? Духовное питание. Давайте еще одну очень маленькую деталь к этому добавим. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 31 по 34 стихи. Это после диалога с самарянкой у колодца, когда уже разные люди. Вы помните, вот самое начало, когда Иисус пришел, почему он остался у колодца? Куда делись ученики? Они пошли еду искать в город. А Иисус остался у колодца. Да? И вот ученики уже после всего этого приходят. И вот с 31 стиха мы читаем. Между тем ученики просили его, говоря: «Рави, ешь!» Они еду принесли, говорят: «Ешь!» Смотрите, что он говорит. Но он сказал им: «У меня есть пища, которую вы не знаете». Поэтому ученики говорили между собой: «Разве кто принес ему есть?» Они не понимали, о чем он говорит. Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Моя пища есть творить волю, да, пославшего меня. Оказывается, когда мы исполняем волю Божию, это тоже духовная пища. Ну и как-то сложно себе представить, что я только беру и ничего не отдаю, да? Поэтому не просто, да, читать же Слово Божие нужно. Не просто вот питаться как-то. Но и нужно исполнять. Нужно и жить. Нужно и как бы... Слово Божие, оно требует продолжения. Какого-то конкретного действия. Оно вот в том-то и живое, что оно производит какое-то действие внутри нас, производит какое-то действие, которое выливается в какие-то дела. Если этого нету, то как-то неправильно идет питание. То есть, если Слово Божие ни к чему не побуждает, не производит изменений внутри, то мне кажется, мы мимо рта ложку несем. Не то делаем. А? Ну вот как я, да, то есть вот я ем много, может быть, но мало физически двигаюсь, да. То есть вот такой образ у меня жизни. И вот это вот сказывается на мне. Так, наверное, и здесь, да, вот если я ем, но ничего не делаю, не знаю, духовное ожирение просто, да. То есть. Но опять мы вернемся к той истории. 13 стих, дальше мы идем. Иисус, смотрите, что он говорит: «Вы дайте им есть». Да? Ну, кто обратил внимание? Ну, ученики увидели проблему. И он говорит: «Ну вы дайте им есть. Вы же увидели». Не знаю, в вашей жизни бывает, что Бог что-то вам открывает, что-то показывает, вы это видите? Ну, наверное, не случайно Бог открывает, да? Наверное, Он вам открывает, чтобы вы это и делали, или вы в этом и помогали, вы в этом и участвовали. Бывает так, что человек что-то видит, какую-то проблему или какую-то нужду, и он занимает позицию какого? Человека, который критикует. О, там что-то не делается, там что-то не дорабатывается. Я это вижу и начинаю об этом рассуждать. Не знаю, может быть, вы себя тоже в этом узнаете. Бывало ли у вас так в жизни? Там подумайте, может, Бог вам это открывает для того, чтобы это вы делали. Чтобы вы в этом поучаствовали, вы это помогали делать. А не искали, кто крайний, кто это должен, кто за это ответственен. Почему это не делается? Ну, бывает такое, да? И я-то, конечно, занятой, у меня-то дел много, я-то сам не могу, но вот он виноват в том, что это не делается. Интересно, почему Бог вам это открыл? И вот ученики это увидели, Иисус говорит: «Ну, вы вот и дайте им есть», да? И они начинают рассуждать: «А что нам сделать? Как это сделать? Может, нам пойти купить, там, столько денег надо?» Они, конечно, не... ищут какие-то пути, и это правильно, надо искать пути. И не значит, что сразу же я найду правильный путь, как это реализовать. Ошибаться тоже, это правильно, это нужно. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Ну и последнее, то, что мы тоже видим в этой истории, что все-таки они коллективно участвовали вот потом в насыщении. Да? Они сидели все, и вот это была совместная трапеза, да? Совместное общение. Это же было не только учение, но было, наверное, общение. Была возможность все, что они слышали, обсудить друг с другом, поговорить об этом, да. Их даже разбили, тут видно, да, по группам. Правда, большим таким группам, по 50 человек. И они прям по группам потом имели рассуждение, да, о том, наверное, ну, о чем они могли сейчас говорить. Наверное, о том, о чем только что услышали. К сожалению, нет у нас такой сейчас возможности, наверное, в церкви, да, после того, как мы закаем, мы сразу по своим домам, по своим делам. Но надо молиться, чтобы Бог усматривал какие-то возможности, чтобы, может быть, обстоятельства и общаться. Общаться, назидать друг друга, делиться чем-то, порассуждать о проповеди, может быть, или еще о чем-то. То, что поспособствует нам, потом поможет нам духовно возрастать. Пусть Бог нас в этом во всем благословит. И еще раз просто хотел обратить внимание на то, насколько важно в своей жизни делать приоритет, ну, расставлять правильно приоритет. И не забывать о том, что мы духовные люди, и нам нужна духовная пища. Как бы нам ни казалось какие-то другие дела, как бы нам не хотелось этой еды, в силу, может быть, ну, разных обстоятельств, мы должны стремиться, достигать, двигаться, жить. И, конечно, все начинается с того, что меняется мой ум, меняется мое сердце. И я ставлю это в приоритет. Ну и Бог к этому призывает. Аминь. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, спасибо Тебе за то, что Ты с избытком готов нас питать Словом Твоим. Что Ты тот, который всегда открыт к общению с нами. У Тебя нет расписания, у Тебя нет какого-то приемного дня. В любое время, дня ночи, Ты всегда готов общаться с нами. Ты хочешь говорить в нашим сердцам. Ты хочешь питать нас Словом Твоим. И я знаю, Господь, что Ты способен решить любые препятствия, какие бы они нам невероятными ни казались. Господь, я прошу и молю, чтобы Ты дал нам вот это желание в наши сердца, чтобы наши сердца были расположены к тому, чтобы изучать Твое Слово, чтобы находиться у ног Твоих, читать, вникать, слышать. И не просто слышать, но и применять, жить этим, изменяться. Благослови нас, Господь. Я верю, что Ты можешь помогать нам в этом. Я верю, что можешь убирать препятствия, решать за нас вот те вещи насущные, еды, одежды, как Ты обещал, может быть, и более серьезные вещи, Господь. Потому что, ну, лично я видел это и в своей жизни. Я вижу это в Слове, и я вижу, что это обещание, которое Ты нам даешь. Благослови нас, дай нам веру в это. Во имя Твое прошу и ради славы имени Твоего. Аминь.